Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Текст, который мы с вами только что слышали, из Евангелия от Луки, повествовал о двух чудесах, совершенных Господом. Оба эти чуда, несомненно, являются благодеяниями по отношению к людям, окружавшим Христа Спасителя. Собственно, если их называть своими именами, то в первом случае это исполнение просьбы Иаира, начальника синагоги, по молитве ко Христу, которого была исцелена, а точнее говоря, воскрешена из мертвых его дочь. А во втором случае это исцеление, которое представлено нам в тексте как бы невольное со стороны Христа Спасителя, кровоточивой женщины, которая коснулась его рис. Несомненно, Христос творит доброе дело, что в первом, что во втором случае по отношению к страждущим, мучающимся людям и желающим от этого мучения избавиться. Но что в одном случае, что в другом, мы говорим все-таки о некотором вполне себе вещественном проявлении божественной всемогущности. Христос показывает, что Он способен даже из мертвых воскресить. Он способен сделать то, на что не способны никакие врачи. Решается такая проблема, которая не могла быть решена на протяжении многих лет. Но в любом случае зададим себе, дорогие мои друзья, вопрос, является ли это, собственно, конечной целью действий Христа Спасителя. Мы же с вами люди разумные и можем вполне себе обоснованно предположить, я бы даже сказал утверждать, что очевидно, и первый человек, испытавший благодеяние, и второй, имея в виду дочь Иаира, они в свое время умерли, потому что такова участь человеческого любого существа после грехопадения. Мы все смертны. И это воскресение, это исцеление не означало дарование вечной жизни, не означало преодоление проблем человеческого бытия навсегда, нашей с вами ограниченности. Можем ли мы сказать, что, собственно, ради этого только и сотворилось Христом эти два чуда? Я убежден, что так мы говорить не должны. И общий тренд, общий пафос святоотеческих толкований применительно к евангельскому тексту вводит нас в пространство духовного измерения. Отцы периодически напоминают нам о том, что все чудеса, все благодеяния, которые совершает Христос, творятся прежде всего с духовной целью. Надо ли при этом полагать, что вещественная, материальная, житейская цель не имеет никакого значения? Имеет, несомненно имеет, помогает Христу Спаситель этим людям. Но она всегда вторична, и это нам с вами следует всегда иметь в виду. Христос прежде всего заботится о едином на потребу для этих людей, о их единстве с Богом, которые мы образно можем описать как стяжание Царствия Небесного, хотя доступ на тот момент, конечно же, был закрыт еще для людей, ибо Христос еще не страдал, не умер и не воскрес, и не проложил нам всем путь к воскресению. Но тем не менее, читая эти тексты, мы приспосабливаем их к своей жизни. Мы научаемся, глядя на них, смотреть на обстоятельства нашего бытия с евангельской точки зрения. Это же и нам, каждому из нас, некое назидание. И, конечно, когда эти тексты толкуются, обычно говорят, что в первом, что во втором случае была явлена удивительная сила веры, в ответ на которую Христос чудеса и совершает. То есть, по сути своей, превосходит, преодолевает законы и человеческого естества, и вообще законы бытия этого мира, потому что он есть Творец воплотившийся, который этот мир и создал. Все это, несомненно, верно. И, несомненно, эти люди явили веру наверняка гораздо большую, чем многие другие, я подчеркиваю, не все, но многие окружавшие Христа Спасителя. Но только ли в этом суть того, о чем мы сегодня с вами читали и что мы сегодня с вами слышали? Да, действительно, Христа теснили многие люди, многие касались Его, но исцеление получил только один человек, и обычно указывают в качестве причины, почему именно так по отношению к этому человеку произошло, на глубину и силу его веры. Так же, собственно, как указывают на эту глубину и силу веры в отношении к самому Иаиру, по молитве которого дочь была исцелена, а точнее говоря, воскрешена. Но при всем при том, когда мы начинаем размышлять о том, почему мы не получаем каких-то подобных благодеяний или гораздо более скромных, по нашему разумению, мы всегда могли бы себе поставить некий такой ментальный предел, говоря, ну, твоя-то вера, она может сравниться с теми людьми, которые по своей вере получали просимые. И, как правило, мы из свойственной нам христианской скромности, смирения, к которому мы стремимся, и кротости, которую мы пытаемся стяжать, мы отвечаем себе, ну нет, конечно, ну, конечно, наша вера не такова. И, наверное, тоже мы могли бы сказать, что в общем и целом мы правы здесь. Но надо ли при этом полагать, дорогие мои друзья, что, собственно, вера нужна для приобретения подобных благ? Не инструментализируем ли тогда мы веру? Не становится она для нас всего лишь механизмом, инструментом, который нам нужно найти и при помощи этого инструмента добыть у Бога необходимые материальные блага? Мне кажется, что это до известной степени опошляет сам феномен веры, само явление веры. А в чем же тогда состоит значение веры для человека? Сейчас я говорю, может быть, довольно жесткие и сильные слова, и для кого-то они покажутся малоудобоприемлемыми, поскольку тогда возникает вопрос, а что же нам совсем ничего не просить у Бога? Что же нам совсем не ожидать от Него никаких благ, особенно в наших скорбных, тяжелых, житейских обстоятельствах? Нет, нет, дорогие друзья, не об этом я говорю. Конечно, мы просим у Бога, более того, и получаем. Но получаем мы не столько по вере, сколько мы получаем. И, кстати говоря, образ самой умершей дочери Иаира здесь очень показательный. Получаем по благодати Божией, потому что Бог судил так. А в чем же основная ценность веры для каждого из нас? Я бы хотел в данном случае, для того, чтобы прояснить ценность нашей веры, обратиться к труду одного из богословов 20 века, святейшего патриарха Сергия, исповедника Христова. У него есть замечательный труд, который является его магистерской научной диссертацией «Православное учение о спасении», где он разбирает разные уклонения от этого учения и выводит линию, как правильно понимать православное учение о спасении. И там он выводит замечательную и, на мой взгляд, не до конца еще оцененную в современном богословии мысль, которая кажется в чем-то даже тривиальной. Но в контексте того, о чем мы с вами рассуждаем, это имеет, я убежден, высочайшую ценность. На тот момент еще не патриарх, а епископ, наверное, Сергий говорит, архимандрит еще он тогда был, Сергий, говорит о том, что подлинное блаженство человека состоит не в получении каких-то благ, а в самой возможности единства с Богом, в следовании вере. Вот именно то, что Бог дал нам возможность жить в соответствии с верой, служить Ему в этом самом факте, в этом самом акте движения нашей души и наших телес к Богу, мы и должны получать величайшее блаженство. Это и есть подлинное, ну простите мне этот фрейдистский термин, наслаждение для нас с вами в нашей духовной жизни. А отнюдь не механизм для истребования у Бога каких-то житейских благ. И в связи с этим, дорогие мои, совсем по-другому, на мой взгляд, могут быть оценены звучавшие сегодня слова из послания апостола Павла к Солунинам. Это знаменитая его фраза, где он говорит, что все вы, обращаясь к христианам, благодатью спасены через веру. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Иначе говоря, мы спасены не потому, что мы заслужили этого, и не потому, что мы... Бог предусмотрел о нас что-то лучшее, имея в виду, что мы потом, когда-то будем хорошими, когда мы будем призваны к спасению, а просто потому, что Бог сам благ. И в самом акте призвания Божьим звучит призыв, обращенный к душе, к сердцу, к сознанию каждого из нас. Получить это блаженство, даруемое от единства с Богом, от движения к Богу. И поэтому, дорогие мои друзья, не случайно ведь сама литургия, на которую мы сейчас с вами молимся, осмысляется как некое преддверие и предначинание, предвкушение, пред, но все-таки вкушение будущих благ. Это и есть перцарство, к которому мы всеми стремимся. И поэтому сама по себе литургия по-хорошему бы, по-настоящему, должна бы служить для нас величайшим утешением, величайшей радостью в нашей жизни. Это и есть самый величайший миг блаженства, который нам дарован на нашем жизненном пути. То, что мы этого не понимаем, то, что мы иначе смотрим на эти вещи, то, что мы вынуждены преодолевать свою немощь естества, свою лень, свою какую-то расслабленность, да в конце концов свою вот эту платяность, которую мы вынуждены с койки за шкирку поднимать каждое воскресное утро и тащить в храм, говорит о том, что мы еще с вами несовершенны, друзья мои. И говорит о том, что мы все еще пока смотрим на веру вот в этом в инструментальном контексте, чего нам с вами следует, мои дорогие друзья, избегать. И в завершении своей патетической речи я хотел бы привести вам еще один замечательный пример. Тоже из 20 века, из книги Сергея Фуделя. Этот человек по-настоящему был исповедником. Он провел много лет в лагерях, в заключении, много общался с людьми истинно православными, по-настоящему верующими, которые там были, в этих лагерях. Он вернулся, здесь трудился в церкви на самых таких скромных должностях. В церкви, я имею в виду, в одном из храмов. В провинции, в Москву, он не мог, естественно, приехать, у него были ограничения. И он описывает один из эпизодов, который, на мой взгляд, в контексте того, о чем мы с вами сейчас рассуждаем, очень показателен. Он рассказывает ситуацию об одном священнике, который в момент атеистических, скажем так, гонений и преследований церкви отрекся от веры. Таких было много. Мы сейчас с вами как-то воспринимаем этот эпизод из жизни нашей церкви как... Несомненно, свидетельство общего мученичества и исповедничества. Дескать, государство стало атеистическим, стало знать церковь, а священники и все верующие дружно как-то приняли страдания как нечто само собой разумеющееся и преодолели эту годину испытаний своей стойкостью в вере. Но нет, было, поверьте мне, было много священников и священнослужителей, архиереев, которые пытались как-то здесь приспособиться, и в том числе многим предлагалось отречься от веры, они отрекались. Под угрозами, под обещанием каких-то житейских попечений, все было, решение, все было. И вот один такой священник, действительно, он отрекся от сана, снял с себя сан, и, в общем, всю жизнь прожил, оставшуюся свою жизнь, прожил в каком-то советском атеистическом контексте. И вот уже будучи на одре смертном, там как-то жизнь сложилась так, что он получил от Бога возможность попросить о том, чтобы пришел священник и причастил его. И Фудель описывает это все довольно буднично. Пришел священник, как он обычно приходит, надел епитрахиль, поручи, расстелил плат и стал готовить, собственно, дары, запасные дары. Он капнул немножко вина в высушенные святые дары, чтобы как-то их разместить, чтобы человеку было удобнее принять. Человек уже при смерти лежит, но он еще в сознании, он говорит, хочешь причащаться? Да, хочу. Он кается за то, что отрекся от веры, за то, что отступил от своего призвания. И тут вдруг самый яркий эпизод из этого отрывка повествования, описанного Сергием Фуделем, вдруг он говорит, что священник, вдруг у него... Ноздри расширились, как обычно бывает у человека, который долго не ел и вдруг почувствовал запах пищи. И он говорит, всеми своими остаточными силами, которые у него еще были, он попытался подняться с постели и потянуться прямо лицом своим к этим дарам приготовленным. И вдруг со стоном промолвил, «Господи, чего же я себя лишил?» Вы понимаете, в чем дело? Вот это и есть самое ценное, что мы часто не осознаем. Та возможность быть с Богом, та возможность приобщаться телу и крови Христову, это и есть самое ценное. Хотя, конечно же, они служат нам некоторым путем к Царствию Небесному, но это уже есть Царствие Небесное, данное нам здесь и сейчас, которое мы должны ценить как самое главное, что есть в нашей жизни. Единство с Господом, Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.